Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16:05 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. В эти секунды агентство РИА Новости с пометкой «Срочно» публикует заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Песков о второй волне санкций, анонсированных Госдепом. Посмотрим, как она будет, какой она будет и как она может сказаться на перспективах встречи Путина и Трампа. Ну и еще одно заявление. Без обсуждения с Соединенными Штатами вопросов договора о ракетах средней и малой дальности и локальных конфликтов они обречены на пробуксовку. Это заявление пресс-секретаря президента, но сейчас о других новостях. Госдума приняла в первом чтении законопроект о публикации военными личной информации. Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает военнослужащим выкладывать информацию о себе и своих коллегах в интернете и средствах массовой информации. В случае принятия проекта закона военным нельзя будет рассказывать свою ведомственную принадлежность, сообщать что-либо о своей служебной деятельности и работе других военнослужащих, воинских частей, организаций и подразделений, в которых военнослужащие проходят службу, а также о месте их дислокации. За нарушение военный может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а контрактника можно будет уволить. С нами на связи Дмитрий Вяткин, депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия». Дмитрий Федорович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Зачем вот этот законопроект понадобился именно сейчас?
Собственно говоря, как показала практика, к сожалению, несмотря на действующие внутренние запреты на публикацию сведений о себе, тем не менее, есть случаи, их не так, к счастью, много, когда в интернет, в первую очередь через социальные сети, попадает информация о месте службы, о дислокации воинских частей, в которых проходит службу военнослужащие, что, естественно, является особым предметом особого внимания со стороны спецслужб, со стороны террористических организаций, спецслужб иностранных государств, я имею в виду. И, конечно же, такая информация, попадая в чужие руки, она может, это все может принести, причинить вред и самому военнослужащему, и государству, и целым, так сказать, воинским частям и соединениям, которые выполняют определенные задачи.
Был ли какой-то конкретный повод, отталкиваясь от которого, депутаты решили вот эту инициативу провести?
Собственно говоря, здесь тоже большой тайны нет. В пояснительной записке к законопроекту указывается, ну, в первую очередь, Сирийская Арабская Республика. Я не буду, скажем, уточнять, наверное, правильно конкретные случаи, но в пояснительной записке указывается, что в Сирийской Арабской Республике, как показал опыт, что военнослужащие представляют особый интерес для специальных служб отдельных государств, террористических, экстремистских организаций. Информация, размещенная военнослужащими в сети интернет или в средствах массовой информации, применяется для информационного и информационно-психологического воздействия, а также в отдельных случаях для формирования предвзятой оценки государственной политики Российской Федерации. Ну, мы уж не говорим о том, что эта информация может быть использована для нанесения прямого ущерба как воинским частям, дислоцированным в том или ином месте, в месте, так сказать, выполнения специальных задач, так и непосредственно самим военнослужащим, членам их семей. Это очень серьезная угроза, и поэтому было принято решение, чтобы через внесение изменений в закон о статусе военнослужащих еще раз закрепить теперь уже на законодательном уровне запрет на размещение любой информации, которая может навредить, причинить, то есть которая может быть использована для нанесения вреда.
То есть внутренних регламентов
о себе, о дислокации, да. О дислокации и так далее. Дело в том, что все-таки закон о статусе военнослужащих, воинской обязанности, военной службе, это являются основными законодательными актами, регулирующими эту сферу, помимо Конституции, естественно. внесение изменений в эти законы еще раз, так скажем, усилит и ответственности, и обязанности военнослужащих, лиц, проходящих военную службу. И это будет, без сомнения, в случае нарушения этих ограничений, это будет основанием для привлечения военнослужащих к дисциплинарной ответственности.
Вот, кстати, об ответственности. А почему речь идет только о дисциплинарной ответственности, если проблема настолько актуальна?
Ну, а какой вид ответственности вы себе представляете, к примеру?
Я не знаю, административное, уголовное, как это еще может регулировать?
Дело в том, что военнослужащие являются специальным субъектом публично-правовой ответственности. Извините, я на совсем юридический язык перейду. То есть в отношении военнослужащих применяются специальные нормы об ответственности. И главным принципом вот этих специальных норм является то, что военнослужащие в первую очередь несут дисциплинарную ответственность для нарушения тех или иных норм и правил, которые установлены законодательством и уставами вооруженных сил.
Означает ли это, что у военнослужащих вообще могут отобрать средства связи, я имею в виду мобильные телефоны, для того, чтобы в принципе они не могли ими воспользоваться или нет?
Давайте не будем фантазировать. Об этом речи в законопроекте не идет. Речь идет о том, что военнослужащие обязаны соблюдать определенные ограничения и запреты. И в данном случае в законопроекте речь идет о запрете размещения в интернете и СМИ определенного рода информации о себе, о службе, о месте дислокации, геолокации и так далее.
Будет ли это как-то специально отслеживаться или, что называется, по факту?
Современные технические средства позволяют отслеживать это и специально, и в отдельных случаях, и по факту. И, конечно же, я полагаю, что сознательность всех военнослужащих и особенно в тех случаях, когда они выполняют, так скажем, несут службу в особых местах, в особых условиях, то здесь, я думаю, она будет усилена, повышена, и это не потребует каких-то специальных жестких мер.
Это будет касаться только военнослужащих, или речь идет в том числе о полиции, Росгвардии?
Речь идет о внесении изменений в закон о статусе военнослужащих. Соответственно, эта норма будет распространяться на всех тех, кто имеет статус военнослужащего. Эти категории четко определены законодательством. Военная служба предусмотрена не только в структурах Министерства обороны, но и в целом ряде других структур силовых ведомств.
В случае, когда военнослужащий, если мы говорим, например, о срочной службе, уже отслужил в армии, вернулся домой на гражданку и после этого публикует, вот здесь уже с него ответственность всякая снимается?
В соответствии с законопроектом предлагаемые ограничения не распространяются на граждан, уволенных с военной службы.
То есть здесь никаких грифов это секретно?
Поймите, речь идет о размещении такой бытовой информации. А в том случае, если военнослужащий является носителем охраняемой законом тайны, то там действуют несколько иные правила в отношении этой информации.
Ну, мало ли, может быть, сейчас в качестве тайны уже будет дислокация воинской части.
Дислокация воинской части, естественно, относится к охраняемой законом тайны. Это же очевидно. Специальный перечень такой информации, они устанавливаются нормативными актами, устанавливаются законом. И там особый порядок, распространения, хранения таких сведений. Особый порядок наложения ограничений в отношении тех лиц, в том числе проходящих военную службу, которые допущены к таким сведениям.
Фотографии с присяги-то можно будет хотя бы выложить или нет?
В данном случае речь идет именно вот о информации, которая четко перечислена в законе. И здесь ничего, лишнего нет. Я еще раз могу процитировать, собственно говоря, сам сам текст законопроекта, это внесение изменений в статью 27 прим. 1 Федерального закона о статусе военнослужащих. Запрещается размещать в средствах массовой информации, в информационной, телекоммуникационной сети интернет, информацию, в том числе фото, видео, материалы, данные геолокации и другую информацию о себе и других военнослужащих, военнослужащих иностранных граждан, позволяющие раскрыть их ведомственную принадлежность, информацию о своей служебной деятельности, либо служебной деятельности других военнослужащих, деятельности воинских частей, организаций и подразделений, в которых военнослужащие проходят военную службу, и месте их дислокации, за исключением случаев, предусмотренных нормативными актами Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти или федерального государственного органа, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба. По-моему, четко, ясно и понятно. Все, что относится к этой информации, то есть которая позволяет раскрыть данные о себе, ведомственной принадлежности, месте расположения, служебной деятельности и так далее, все, что перечислено, вот это все запрещается размещать военнослужащим в СМИ и в сети интернет.
Спасибо.
По-моему, четко, ясно и понятно.
Это был Дмитрий Вяткин, депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия», о новом законопроекте, который запрещает публикацию военным личной информации. Сейчас идем дальше.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну, еще немного о связи. Федеральная служба исполнения наказаний планирует законодательно запретить распространение мобильной связи на территории колонии. Об этом сообщил агентство «Интерфакс» замдиректора ведомства Валерий Бояринов. А на сегодняшний день решаем вопрос по исключению услуг связи операторами мобильной сети на территории наших исправительных учреждений. Для этого нужно вносить изменения в отдельные реестры, сказал Бояринов, добавив, что ведомство уже ведет совместную работу с Минкомсвязи. Он отметил, что за 6 месяцев 2018 года сотрудники колонии изъяли около 10 тысяч телефонов, предназначавшихся для заключенных. В отношении сотрудников, проносящих запрещенные в учреждения гаджеты, возбуждаются уголовные дела. Заключенные имеют право говорить по стационарному телефону в течение 15 минут в день под контролем администрации. Ну и напомню, накануне стало известно, что в СИН и Следственный комитет заинтересовались снимками из колонии в Амурской области, на которых член кущевской банды Вячеслав Цеповяз обедает крабами и с красной икрой. Следователи организовали процессуальную проверку по фактам нарушений, но и обратили внимание, что на этой фотографии также присутствует мобильный телефон, что прямо запрещено. С нами на связи Вадим Горшенин, председатель общественной наблюдательной комиссии города Москвы. Вадим Валерьевич, здравствуйте.
День добрый.
А есть примерное понимание, как это будет реализовано?
Ну, знаете, я, так сказать, знаю, вот сколько мы ходим на проверки в изоляторы, да, мы перед тем, как, несмотря там ни на какие вещи, на то, что, так сказать, мы члены общественной наблюдательной комиссии, да, мы сдаем мобильный телефон в обязательном порядке. Точно так же, когда мы ходили на проверки вместе с руководителем УФСИН Москвы Геем Морозом, я видел, что он всегда точно так же сдавал свои телефоны. И я видел, как руководство УФСИН России тоже сдает телефоны при входе на территорию СИЗО. Но мобильные телефоны, тем не менее, все равно, так сказать, оказываются и в СИЗО, и, насколько я понимаю, в колонии, где отбывают наказания заключенные, да, в основном это касается того, что, так сказать, там, ну, нерадивые сотрудники, естественно, да, которые за какие-то деньги, так сказать, проносят и передают заключенным это. В данном случае, мне кажется, естественно, необходимо выяснить, кто мог пронести эти телефоны, да, и, так сказать, с ними разобраться. Мне кажется, что на территории Москвы, наверное, сложно было бы организовать такую вещь, как глушилки. Да, поскольку, так сказать, ну, если мы с вами понимаем, что если вокруг бутырки поставить какие-либо глушилки, да, то, соответственно, там весь регион останется без мобильной связи. В этом самая большая проблема. Поэтому я в начале лета писал открытое письмо Сергею Собянину по поводу того, чтобы Может быть, правительство Москвы все-таки рассмотрело вопрос о переносе следственных изоляторов из практически центра Москвы, в некоторые находятся в центре, да, в Новую Москву. Вот. То есть, ну вот, наверное, вот такие вот, как бы, то есть... комментарии могут быть. Я думаю, что в колониях, естественно, может быть решен вопрос с глушилками обыкновенными.
Колонии – это глушилки, что касается следственных изоляторов, здесь вопрос открытый, потому что они находятся зачастую в жилом секторе, как, например, Бутырка, где там в нескольких десятках метров от нее находятся вот как раз жилые дома, многоэтажные, где живут люди, и у которых наверняка будут возникать проблемы со связью. Ну, то есть... понимание того, как это технически будет реализовано, пока до конца нет, поскольку есть инициатива замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний, но нет подробностей. То есть вы с ними это не обсуждали?
Ну, мы не обсуждали, поскольку, во-первых, если уж говорить, колония находится за пределами компетенции Московской общественно-наблюдательной комиссии. Да, естественно, никто эти вопросы обсуждать не будет. Но если эта инициатива появилась, то, мне кажется, что, так сказать, технические подробности, да, нам нужно будет просто ожидать какой-то новой информации на сайте госзакупок, где, так сказать, ФСИН разместит, видимо, свое предложение по заключению контракта с теми людьми, которые могут технически организовать, вот, так сказать, вот эти вот самушилки там или еще какие-то вещи.
Вы полагаете, после этого проблема будет решена в мобильной связи в российских колониях, следственных изоляторах, если вот эту инициативу удастся реализовать?
Ну, вы знаете, если то, так сказать, какие-то еще новые средства связи не появятся, вот 25 назад мы и не знали вообще о мобильных телефонах.
Но я просто предположил, как бы я обходил вот подобного рода запреты, ну, наверное, через Wi-Fi роутеры, с помощью которых можно выйти в сеть интернет, и уже через сеть интернет, используя различные мессенджеры или еще какие-то программы, приложения, просто звонить кому-то, вот и все.
Ну, вы знаете, Wi-Fi роутеры, все-таки мы с вами должны понимать, что интернет в колониях есть, так. Да, первое, но он подключен по кабелю. Да, чтобы расположить там Wi-Fi роутеры и так далее, это нужно, чтобы было подключение нормальное. А насколько я понимаю, там и подключение кабельное не очень хорошего качества. Да, вот, поэтому, так сказать, ну, может, какие-то предприниматели и сделают это, да, но для того, чтобы, так сказать, пользоваться Wi-Fi в качестве, так сказать, голосовой связи, все равно необходимо, так сказать, ну, я думаю, что он тоже может глушиться. Так же, на самом деле.
Хорошо.
У меня в доме, например, толстые стены, мне пришлось ставить два Wi-Fi роутера, понимаете?
Там тоже толстые стены, насколько я обращу внимание, да.
Да, в колониях тоже стены не тонкие, и я думаю, что, так сказать, там эта проблема, она, наверное, все-таки не настолько актуальна.
Спасибо. Это был Вадим Горшенин, председатель общественной наблюдательной комиссии города Москвы об инициативе Федеральной службы исполнения наказаний, которая говорит о необходимости установки, по сути, глушилок в российских колониях и следственных изоляторах. Несколько комментариев приму. Кстати, подобного рода предложения, например, звучали вчера в рамках программы «Своя правда» на нашей радиостанции. Но сейчас комментарии нашей аудитории. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Меня зовут Андрей, в Москве. Ну, на мой взгляд, это жуть, конечно, вот предлагать такие вещи. Это мы расписываемся в собственной беспомощности, сотрудники следственных изоляторов, вообще государства, да, как система, которая не может пресечь передачу в места лишения свободы мобильных телефонов. Давайте установим глушилки. Ну, действительно, пострадают ни в чем не винные люди, которые живут рядом, которые едут рядом или просто вот находятся рядом с мобильным телефоном. На мой взгляд, нужно просто наизнанку выворачивать эти следственные изоляторы или места лишения свободы, но найти все эти телефоны и все. Нужно просто свою работу выполнять. Хорошо.
Не, это да. Легко. Это делается всякий раз, когда возникает необходимость. Их находят, вот, рассказывают про 10 тысяч телефонов, изъятых у заключенных в российских тюрьмах и следственных и колониях, но потом они возвращаются. Поэтому ну, пытаются решить проблему комплексно.
Комплексно? Нет. Вот лично я против таких, несоразмерных мер глушилки в местах, где рядом могут жить люди, где рядом могут находиться незаключенные.
Есть, так. Спасибо. Спасибо, принимается. Борис Байкер уточняет, что глушилка глушит три вида частот. Это и GSM, и GPS, и Wi-Fi. Но поэтому технически, если их поставят, это решит все проблемы, в том числе и с возможными Wi-Fi роутерами, через которые тоже теоретически можно было бы выходить на связь. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, я Михаил зовут. Вы знаете, у меня совершенно парадоксальная идея. А почему надо запрещать мобильную связь в местах лишения свободы?
Ну, для того, может, чтобы они не могли вести там противозаконную деятельность. Как, а зачастую... Как? Подождите, а вы что, не в курсе о мошенниках, которые звонят из мест как раз не столь отдаленных с тем, чтобы
конечно,
обманывать добропорядочных граждан?
Конечно, конечно, мне звонили такие, но они звонят не только из мест не столь отдаленных, да, но также из любых других мест.
Кстати, а там просто, им, в принципе, заняться
нечем. Я ни в коей мере не сторонник, я не имею отношения ни к заключенным, не было никогда, и, надеюсь, не буду. Но просто мне кажется, что это вещь, которая, в общем-то, проще... Не то, что проще, а я не вижу особого вреда, если честно.
Ну, то есть...
Можно человеку запретить в туалет ходить, конечно, тоже. Но можно запретить разговаривать по телефону, но человек сидит, человек изолирован. Но то, что он имеет возможность общаться с кем-то вовне, ну, как если он начинает вообще, планировать какие-то дальнейшие...
Злодеяния.
Какие-то злодеяния, ну, записками может планировать, я не знаю, ну, не миллион же способов есть.
Это усложняет планирование так или иначе, а здесь, представляете, целый штаб можно создать.
Ну, штаб вряд ли, но мне кажется, что во всяком случае, это мысли достойны того, чтобы они подумали.
То есть вот то, как это мыслится сейчас, то есть у нас есть 15 минут в день для каждого заключенного со стационарного телефона, который прослушивается администрацией, для того, чтобы заключенный был все время под контролем, чтобы не мог вести противоправную деятельность, вам это уже кажется архаизмом?
Вы знаете, если честно, то да, потому что я думаю, что гораздо больше заключенных, которые, как бы, да, для которых возможность общения никак не будет связана с какой-то там противоправной деятельностью и так далее. А найти наверняка найдутся, есть методы, которые, не знаю, выборочное прослушивание. Если заключенный будет вести противоправную деятельность, то он получит по самое не могу. Он сядет там в тот же штрафной изолятор, например, в котором уже точно не будет. Или как это там называется?
ШИЗО,
да. Точно не будет мобильной, простите, связи и там средств коммуникации. Но, опять же, вопрос к статистике, вопрос к людям, которые в этом разбираются. Может быть, проще разрешить и отслеживать плохих, чем запрещать изначально всем и сразу.
Спасибо, принимается. У меня ощущение, что это не тюрьма, а дом отдыха, пишет 224-й. Но еще один комментарий, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый, в эфире,
добрый,
пожалуйста.
Добрый вечер, Игорь. Я, знаете, что вам хочу сказать? Просто как бы являюсь свидетелем всего этого. У меня сын отбывал наказание и был в СИЗО. В принципе, как бы то, что вы говорите, что там по 15 минут можно поговорить, это такое положение есть, но возможности такой нет. Поэтому это неплохо, когда как бы родственники общаются. Вот. А телефоны, если бы вот не было бы телефона, то мы бы и не узнали бы, что он ест красную икру и крабов. А спецслужбы, они могут хорошо работать и по этим сотовым телефонам, и это просто как бы большой плюс в том, что есть связь, и мы знаем о том, что если спецслужбы захотят, мы будем знать, а что они замышляют и что они делают.
Вы про цеповязы, там тонкость в том, что мы узнали об этом спустя 3 года, если эта информация, конечно, соответствует действительности, поэтому как-то оперативно не получилось.
Ну, вы знаете, я вам так скажу, что в колонии есть спецслужба, которая работает, и она, если хорошо работает, то она узнает это очень быстро. И телефоны, а телефоны это очень удобно, там же можно посмотреть, куда он звонил, кто ему звонил, это вообще как бы открытая книга. А то, что там говорят, надо запретить и глушилки, ну, это от лукавого, это какая-то ерунда просто. Ну, какие глушилки-то? Ну, мы должны прежде всего еще знать и людям дать возможность, чтобы они позвонили. Я вас уверяю, что нет такой возможности, чтобы он каждый день звонил по 15 минут.
Регламент нет. Есть, возможности нет.
Да, возможности нет, там по 1000 с чем-то человек сидят. Кто там будет, сколько там надо сотрудников, чтобы вводить их там звонить?
Спасибо.
Ну, это так, ерунда все это.
Спасибо, принимается. Похоже на борьбу с проституцией, пишет Игорь Беспрозванный. Действий много, а толку мало. Но и звонивший перед этим и предлагавший государству расписаться в собственной беспомощности не прав, по-моему, пишет нам слушатель, судя по всему, из Франции. Во Франции в тюрьмах гораздо сильнее контролируемых и с гораздо большим бюджетом. Везде в тюрьмах масса мобильных. Только комплексное решение может принести результат. Наличие глушилок и вынос пенитенциарных заведений в малолюдные места. Это предложение нашего слушателя, судя по всему, из Франции. Сейчас 16:30, новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Заявление министра культуры Российской Федерации. Суду надо дать возможность спокойно разобраться в деле седьмой студии. Это слова Владимира Мединского о судебном процессе по делу Кирилла Серебренникова. Но сейчас идем дальше. Президент России Владимир Путин прибыл в Астану, где состоится саммит ОДКБ. По итогам предстоящего саммита планируется подписать около 20 совместных документов. Кроме того, лидеры за закрытыми дверями обсудят кандидатуры на пост генсека организации. В пятницу, то есть завтра, российский лидер вместе с коллегой из Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в Петропавловске примут участие в межрегиональном форуме двух стран. Об ОДКБ и взаимоотношениях с Казахстаном поговорим с Андреем Грозиным, заведующим отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ. Андрей Валентинович, здравствуйте.
Добрый день.
Организация по договору о коллективной безопасности. Было ощущение, что переживает сейчас определенный кризис на фоне санкций, противостояния, всего остального. Ну и плюс ко всему события в Армении, которые привели к кадровым перестановкам в ОДКБ. Вот чего ждать от этого саммита?
Я полагаю, что тот кризис, вы совершенно справедливо о нем упомянули, он сейчас во многом уже преодолен. Дело в том, что проблемы подталкивают страны-члены организации к тому, чтобы побыстрее заканчивать вот с этими неопределенными моментами. Ведь для той же Центральной Азии, по большому счету, никакого другого варианта внешней страховки просто не существует. Ни китайского варианта, ни западного варианта, ни, я не знаю, иранского или, допустим, турецкого. Никакого другого просто нет. А в силу того, что количество угроз нарастает, и необходимы реальные ответы на эти вызовы и угрозы, понятно, что востребованность в эффективной работе ОДКБ, она существовала и, к сожалению, будет только увеличиваться. По крайней мере, и в регионе Центральной Азии, и, очевидно, в регионе Южного Кавказа тоже.
То есть главная угроза – это терроризм, распространение каких-то радикальных течений, это то, чему должна противостоять ОДКБ?
Да, безусловно, но мы не дипломаты, мы можем, наверное, говорить достаточно откровенно о многих вещах. К сожалению, в сегодняшнем мире терроризм используется часто в качестве инструмента для решения более глобальных геополитических задач более глобальными геополитическими силами. Поэтому по мере того, как в сегодняшнем мире нарастает общая турбулентность, растет количество вызовов самых разнообразных, начиная от экономического давления друг на друга и заканчивая прокси-войнами всевозможными, ясно, что та же проблематика терроризма будет активнее использоваться в рамках разнообразных операций, которые можно условно назвать гибридной войной. Поэтому по мере того, как в мире будет становиться все более и более проблемно, как отношения крупных держав будут усугубляться, на поле боя они, скорее всего, их выяснять, эти отношения не станут, но будут выяснять при помощи такого инструмента, например, как сетевые террористические организации.
Насколько сегодня ОДКБ, вот в том формате, в котором она существует, отвечает тем вызовам, которые сейчас возникают перед государствами, входящими в ОДКБ?
Организацию по инерции продолжают критиковать за то, чего она по большому счету не делала, то, чего она по большому счету еще пока не демонстрировала, за отсутствие эффективности. Знаете, на мой взгляд, субъективно, и слава богу, что не было таких случаев, когда организации надо было в реальности задействовать свой потенциал. Потому что лучше худой мир, чем хорошая война. Но в рамках ОДКБ в последние пятилетия совершенствовались механизмы реагирования именно на практические вызовы и угрозы разнообразные. Это и совершенствование коллективных сил быстрого реагирования, организация в рамках контингента ОДКБ, отдельного контингента миротворческого объединения, новое, то, что наблюдается в последнее время, объединение на военно-учебных мероприятиях не просто силовых компонент, я имею в виду вооруженные силы стран-членов организации, но и всего комплекса силовых структур тех или иных организаций. И Министерств внутренних дел, и спецподразделений, и федеральных организаций, которые занимаются, скажем так, ответственны за правительственную связь и так далее. То есть большая специализация идет сейчас. Большая специализация и разнообразие военно-учебных мероприятий, которые могли бы отвечать на самые разнообразные вызовы. Вот еще 5 лет назад такого ничего не было. Сейчас это появляется. Кроме того, развиваются такие новые механизмы, как, допустим, объединенная система военно-транспортной авиации. Это пока только начало, но это уже тоже как бы совершенно новый механизм, которого раньше не было. И таких механизмов в последнее пятилетие появилось немало.
Нет ли попыток сделать УДКБ, некой организацией, которая будет противостоять Североатлантическому альянсу?
Все-таки так вопрос не стоит пока, потому что и тоже НАТО, и с другой стороны все другие акторы мировой политики стараются избегать такой конфронтационной риторики. По факту, но на уровне заявлений, я думаю, такого мы с вами не услышим, потому что, есть определенные ограничители для высказываний или публичного выражения в военных доктринах тех или иных организаций. По факту, в силу того, о чем я говорил раньше, использование террористической угрозы и террористических сетевых структур в качестве метода непрямого давления на своих геополитических конкурентов, по этому факту, наверное, да, можно будет говорить. Но и Североатлантический альянс, он не заинтересован, как мне кажется, в каком-то прямом лобовом столкновении, где бы то ни было, в Центральной Азии или уж тем более в Восточной Европе. Пока это все, что называется, на уровне ритуального потрясания копьями друг перед другом и с той, и с другой стороны.
И отдельно про встречу Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. Они, я так понимаю, проведут довольно длительные переговоры. Тоже отношения России и Казахстана в последнее время, не так, чтобы здорово строились. Формальные интеграционные процессы продолжаются. Фактически была в последние годы такая замечена определенная сепаратность. Чего ждать от этой встречи?
Вы правы. Накопился, видимо, определенный груз вопросов, которые требуют обсуждения именно на самом высоком уровне. Это касается и допуска западного, в первую очередь американского военного транзита через территорию Казахстана. Это касается некоторых вопросов, связанных с космическими программами наших государств. Это касается, очевидно, возможно, каких-то вопросов, связанных с гуманитарной составляющей. Но я думаю, что все эти проблемы, которые есть, они носят сугубо технический характер. И в любом случае, это ведь, что называется, не первый, не последний вариант, когда между союзниками существуют некие взаимные точки некоего непонимания. У нас и с Белоруссией также выстраивается. У американцев, как с их партнерами, выстраиваются отношения. Не мне вам рассказывать, все это знают, особенно в последнее время. То есть необходимо некое такое включение механизмов ручного управления, и встреча, очевидно, она и будет решать эти вопросы.
Спасибо. Это был Андрей Грозин, заведующий отделом Средней Азии и Казахстана, Институтом стран СНГ. Но сейчас идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Задержанный за поджог храма в Тушине объяснил случившееся протестом против застройки парка. Подозреваемый в поджоге деревянного православного храма в московском Тушине задержан. Сообщается на сайте МВД, 35-летний москвич устроил пожар в знак протеста против застройки местного парка. Со слов злоумышленника, он совершил поджог церкви в знак протеста против застройки, расположенного вдоль канала на Лодочной улице парка, сообщила Интерфаксу официальный представитель МВД Ирина Волк. Против него возбудили дело по статье 157 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Ущерб от поджога храма составил 1 миллион рублей. Пожар произошел 6 ноября в храме на Лодочной улице, дом 31, строение 1. Злоумышленник принес к стене церкви автомобильные покрышки и поджег их. Храм восстановлению уже не подлежит. С нами на связи Александр Волков, руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси. Нет его, как выясняется, и не будет возможности с ним переговорить. Просто обращаем внимание на предысторию этого конфликта, который продолжается не первый год. Просто напомню, что местные жители, ну, по крайней мере, часть их выступала категорически против строительства нового храма на той самой Лодочной улице. Деревянный там стоит уже какое-то время. На его месте, ну, рядом с ним, возводится более масштабный комплекс. Местные жители несколько лет назад выходили с протестами, пытаясь противостоять строительству этого храма. Но и сейчас эти протесты вылились фактически в преступление. Еще раз напомню, дело возбуждено по статье 157 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Но таким образом опять переходят рамки законности те люди, которые выступают против чего-то. Периодически это у нас происходит то с одной, то с другой стороны. Но и хотелось бы услышать комментарии представителей как православной общественности, так и представителей оппонентов. Я напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888894.8. Работает наш телеграм «Говорит МСК Бот». Отдельно, конечно, хотелось бы услышать тех людей, которые в Тушине проживают, с тем, чтобы они высказали свои суждения. Конфликту, я напомню, несколько лет. Было ощущение, что в последний год, в частности, он сошел на нет или, по крайней мере, затих довольно основательно. Поэтому важно выяснить, а что происходит сейчас там на самом деле. Хотелось бы услышать как раз мнение москвичей. 7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7925888894.8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. О поступке 35-летнего москвича, который таким образом пытался противостоять застройке или постройке храма в Тушине. 7373948, телефон прямого эфира. Ну и параллельно, кстати, я заведу голосование. Вы, вот если так совсем искренне, скорее оправдываете действия этого джентльмена, это 134-21-35, никакого оправдания здесь быть не может, потому что это действительно правонарушение, преступление, это 134-21-36. 134-21-35, вы склонны к оправданию, 134-21-36, никакого оправдания быть не может. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый, в эфире, пожалуйста.
Ну вот я знаком как бы с этим вопросом, наблюдаю, как бы у нас тут как раз, ну я не буду называть район, но у нас примерно то же самое.
Так.
Ну, это долго тянется, вначале как бы были, ну, как бы фальсифицированы собрания жителей со стороны РПЦ. Вот, и, ну, это как бы самозахват территории, территория в Москве очень дорогая, как известно. И, в общем, парк недостаточно небольшой, и то, что вот строят церковь, как бы это совсем не нравится. Кстати, вот Новояз, не церковь, они упорно называют храмом. Хотя вот, например, у нас был деревянная замечательная церковь на соседней станции метро. Ради строительства торгового центра ее быстренько снесли, она 3 года простояла, снесли ее к чертям. Построили на другой стороне, там коробку, вот такую достаточно страшноватого вида. Церковь тоже каменную, тоже православную.
Но не кажется ли вам подобного рода вот акции уже, что называется, из ряда вон выходящими?
Ну да, кстати, вот будет интересно смотреть за реакцией СМИ. РПЦ будет гнуть свою сторону и наезжать как бы на всех, кто в районах. Потому что как бы у нас вот до сих пор как бы законность постройки вот церкви у нас здесь под сомнением. У нас построили в двух других
местах. Под сомнение. Я прошу прощения.
Недалеко, да.
Но спасибо, да. Спасибо за то, что высказались. Просто с нами на связь выходит Андрей Кормухин, координатор общественного движения 40-40. Андрей Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
А как прокомментируете произошедшее? Что это было, вот ваша оценка?
Ну, считаю, что это результат той информационной вакханалии, которая последние годы развернута вокруг Русской Православной Церкви. Есть множество людей, которые недовольны возрождением православия в стране и к тому, что страна возвращается к своим фундаментальным традиционным ценностям. Это заключалось сначала в организованных группах, которые хорошо проплачивались, которые ездили по Москве и не давали людям строить храм. А их окончательная аргументация вот заключилась в том, что они стали просто поджигать храмы.
Нет ли ощущения, что это происходит в том числе и потому, что так и не удалось найти общий язык с местными жителями?
Нет, я считаю, что это никакое не нахождение общего языка с местными жителями, потому что процедура строительства храмов, она предполагает публичное слушание, куда все местные жители могут прийти и высказать свою позицию. Раз храм строится, раз есть документация на строительство этого храма, значит, были проведены слушания, как демократическая процедура, и большинство жителей данного района проголосовало за строительство храма. Господа, если вы проиграли в нормальной демократической стране, в демократическом процессе, ну, признайте то, что большинство жителей района хотят на этом месте видеть храм. И давайте вместе будем строить нашу сильную, могучую страну, рожать детей, создавать крепкие семьи, которые как раз в храмах-то и создаются, возвращать наши традиции. Но раз у вас аргументов больше нет, и вы начинаете поджигать храмы, ну вы, наконец, открыли свое лицо, кто вы есть, те, кто протестует против строительства храмов.
Андрей Борисович, у меня, в частности, возникло ощущение, что, возможно, копируют в том числе и ваше поведение подобного рода радикализующиеся граждане, ну, потому что вы тоже, если вам что-то не нравилось, активно выражали свою позицию, в том числе и спорными методами.
Нет, конечно, потому что все мифы, которые раздуваются вокруг движения 40-40, это просто откровенная ложь, но это мы понимаем, что это информационная война. Конечно, как говорил доктор Геббельс, чтобы заставить людей поверить, нужно чудовищно врать. Да? Поэтому чудовищная ложь, распространяемая вокруг движения 40-40, что якобы мы там кого-то избиваем, она под собой не имеет никаких оснований. Поэтому люди, которые сжигают храмы, вы сами видите, какими методами они действуют.
Ваше движение планирует что-то сделать или делать для того, чтобы подобного не повторилось?
Вы знаете, Господь порогом не бывает. Ведь вы поймите, что каждый сожжет. Мы свои храмы восстановим, мы этот храм восстановим, и другие, которые сожгут, восстановим. На самом деле это только лишь показывает то, что бесы, когда, как Достоевский великий наш писатель писал, когда они не находят никаких аргументов, они начинают сжигать храмы и убивать людей. Поэтому все будет хорошо.
То есть нет? То есть вы ничего, нет, никаких постов, охраны не будете выставлять?
Нет, не будем выставлять. А зачем?
Ну, просто уточнил. Вот и все.
Нет, вы знаете, вот я считаю, что и те события, которые у нас сейчас происходят в общественном пространстве, и то, что вот мы начинаем говорить о керченских стрелках, да, и говорим, что нужно усилить посты охраны, рамки дополнительные поставить. Ведь керченский стрелок, он произошел не из-за того, что у нас не было охраны или каких-то рамок дополнительных не стояло. Керченский стрелок произошел потому, что мы последние годы превращали наше государство в государство следствия, а не причин. А православие – это как раз причина. Возродим православие, не будет у нас никаких керченских стрелков.
Достоин ли прощения тот человек, который совершил поджог?
Знаете, это не мне судить. Мы живем в правом государстве. Пусть правоохранительные органы разбираются, и суд выносит решение.
Но я спрашиваю не у вас, не у суда, не у правоохранительных... Вернее, я спрашиваю у вас, а не у суда и правоохранительных органов. Поэтому ваше суждение?
Ну, знаете, достаточно странно спрашивать у человека, который не знает ни данного человека, ни то, что, чем он, то есть, что его подвигло совершить этот поступок, как он видит в дальнейшем существование свое и своей жизни. Потом вы ведь не забывайте, в храме могли находиться и живые люди, да, в этот момент. Поэтому, не знаю, пусть правоохранительные органы разбираются. В данной ситуации я полностью доверяю государству, пусть оно само решает, как наказывать данного человека. Я думаю, что Господь тоже видит, и он тоже примет решение по данному человеку. И, безусловно, если он в своей жизни раскается и придет к Богу, мы тоже его простим с удовольствием и примем его там в наше православное сообщество.
Спасибо. Это был Андрей Кормухин, координатор общественного движения 40-40. Ну, еще несколько комментариев наших слушателей тоже приму. 7373948, телефон прямого эфира. А нет, простите, не успею, потому что сейчас уже время прогулок по старой Москве.